В эфире «Санкт-Петербург». Наш вечерний радиоканал завершают две передачи «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
Микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте. В наших выпусках передач о городе мы также будем рассказывать о воссоздании, реставрации уникальных памятников архитектуры Петербурга, к числу которых относятся здания, построенные в стиле петровского барокко. Их сохранилось не так уж мало. Летний дворец Петра I, Меньшиковский дворец, Кикины палаты, церковные сооружения Александра Невской лавры, Самсоневский монастырь, Пантелеймоновская церковь, инженерный дом, кунсткамера, дворец Петра II, здание 12 коллегий, церковь Симеония и Анны, комендантский дом, Шереметьевский дворец. Об архитектуре петровского времени нам сегодня рассказывает профессор кафедры искусствоведения Художественно-промышленной академии Виктор Власов.
Специалисты как-то недооценивают этот стиль петровского барокко. Они считают, что он вторичный, подражательный, потому что вот такие вот домики в стиле петровского барокко с такой двуцветной окраской, маленькие двухэтажные домики с высокими кровлями, их действительно можно видеть по всей Северной Европе. В Северной Германии и в Польше похожая архитектура, в Дании, в Голландии, в Англии. Поэтому европейцы считают, что это простое подражание вот такой средней, обычной, даже заурядной европейской архитектуре. Но это как раз не совсем так. Этот самый архитектурный стиль складывается из многих отдельных элементов, которые к концу 17-го, начало 18 века действительно были созданы уже в европейской архитектуре, скажем, это измельчавшие какие-то немножечко элементы классицизма, барокко. Я вот когда своим студентам читаю лекции по истории архитектуры, я всегда прошу их вспомнить карту, географию Европы. И вот напоминаю, что архитектура как бы двигалась с юга на север, что все-таки она зарождалась в Греции, в Италии, в Древнем Риме, а потом через Францию докатывалась до Северной Европы и двигалась потом с запада на восток, скажем, через Францию, Германию, Польшу, Западную Белоруссию, Украину. Вот эти западноевропейские влияния доходили до России. Поэтому может показаться, что действительно вот эти наши европеизированные архитектурные стили, они немножечко вторичны. Но на самом деле вот этот стиль петровского барокко, хотя он складывается из многих уже как бы готовых, созданных ранее элементов, он очень оригинален. Вот, мне кажется, один из самых занимательных сюжетов, который очень хорошо может продемонстрировать историю возникновения этого стиля. Это маршрут царя Петра вместе с Великим посольством в Европу. Это его первая заграничная поездка. В 1697 году, как мы знаем, царь Петр ехал инкогнито, рядом, параллельно с Великим посольством, и основной его целью было увидеть Европу, познакомиться с европейскими достижениями и по дороге приглашать иностранных мастеров для работы в России. И можно себе только представить, что вот тогда, в 1697 году, Петру было 25 лет всего. То есть это, в общем-то, молодой человек, молодой русский царь. И я вот, так сказать, своим студентам тоже в шутку говорю, ну попробуйте поставить себя на место 25-летнего царя. Человека, который очень много был наслышан о Европе, еще в Москве, в немецкой Слободе, там, мы знаем, его учителями были и Франц Лефорт, швейцарец, и голландец Виниус, очень много ему рассказывали о Европе. Ему очень хотелось все это воочию увидеть. И вот, наконец, первая заграничная поездка. Первые впечатления, конечно, самые сильные. Так вот, первое, что он увидел, церковь Святого Петра в Риге. Высоченный шпиль с такими барочными завершениями. И это как раз ближайший прототип колокольни нашего Петропавловского собора. Известно, что Петр сам делал зарисовки, и композиция, образ Петропавловского собора, это как бы символ Петровской эпохи, это, в общем-то, создание действительно Петра. Это была его идея, и так сказать, дальше там только эта идея уже притворялась в камне уже архитекторами. Следующие остановки – это Метава, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, потом Северная Германия, дальше Голландия, Чаще всего как раз упоминают сюда Голландию в связи с стилем петровского барокко, сравнивают Петербург с Амстердамом, это действительно правильно, но скорее в градостроительном отношении, потому что Амстердам и Петербург, они очень похожи по географии, по климатическим условиям. Но архитектура – это не только Голландия, не только Амстердам, а вот как раз и Германия, и Дания, и Англия. Потом Петр направился в Англию. И в Англии действительно, даже в Лондоне, в центре Лондона, очень много вот среди такой рядовой обычной застройки, очень много домов, похожих на петербургские домики первой четверти XVIII века. После Англии Петр поехал в Лейпциг, Дрезден. И вот тут намечался еще один очень интересный сюжет, потому что через Дрезден он должен был поехать в Вену, а из Вены в Венецию. Он мечтал об этом городе, читал очень много, в Венеции его уже ждали, но вот эта поездка не состоялась, потому что как раз 1698 год, это начало стрелецкого бунта в Москве, и Петр вынужден был спешно возвращаться в Москву, и до Венеции он не доехал. И вот сейчас историки архитектуры иногда очень интересно гадают, а вот что было бы, если бы Петр I доехал до Венеции? Наверное, архитектура Петербурга первая была бы, может быть, немножечко более итальянской, более венецианской, потому что Петербург и Венеция тоже действительно очень похожи, и там город на воде. Но этого, к сожалению, не произошло. Значит, вот маршрут остановки царя Петра в этом первом его заграничном путешествии – это как раз те самые источники стиля, архитектуру тех стран, которые впитал в себя вот этот стиль петровского барокко. Конечно, нужно вслед за именем царя Петра вспомнить имя первого архитектора Петербурга Доменико Трезини. Вот его биография тоже очень интересна и в географическом отношении показывает происхождение стиля. Доменико Трезини, хоть у него итальянская фамилия, родом из Швейцарии. Кстати, свое имя он писал не Доменико, как итальянцы обычно пишут, а Доменико через два «и». Очень интересный нюанс. Он, видимо, подчеркивал, что он не совсем итальянец, а вот больше швейцарец, наверное. Можно предположить. Необычное очень написание имени. Так вот, Доменико Трезини, будучи по крови итальянцем и учился архитектуре, он в Италии. Родом из Лугана, из Тессинского кантона Швейцарии. Работал в Дании, и там же в Дании как раз с ним был в апреле 1703 года заключен контракт о работе в России. Так что вот этот тоже мысленный маршрут, как бы, сказать, Италия, Швейцария, Дания, Петербург, уже тоже нам показывает происхождение стиля петровского барокко. Еще один очень важный момент, то, что, наверное, ничего в этом предусвидительного не будет, если сказать, что Трезини не был выдающимся архитектором, в сущности, даже не был художником. В самых авторитетных архитектурных энциклопедиях, кстати, иногда просто даже этой фамилии нет, она отсутствует, очень редко встречается. Потому что в Европе его практически не знают как архитектора, он ничего не построил. И даже в Дании он, в общем-то, если верить документам, сидел без работы. Но он был специалистом, как вот многие тессинцы, говоря нашим современным языком, инженером. И его как раз пригласили именно как вот такого технического специалиста. Кстати, тоже очень интересный момент, потому что в Петербурге в первые годы работали, скажем, такие выдающиеся зодчие с мировым именем, как француз Леблон или немец Шлютер, но они практически ничего не сумели сделать. А вот Трезини, такой инженер-фортификатор и совсем не архитектор и не художник, он как раз оказался на протяжении вот всей первой четверти XVIII века руководителем строительства всего города. Так вот, то, что Трезини не был выдающимся архитектором, это тоже интересно. Казалось бы, он компилировал, потому что вот эти типовые проекты, которые он разрабатывал, в общем-то, если судить по чертежам, по гравюрам того времени, это не оригинальные сооружения. Они действительно как будто бы компилятивны, они как будто бы повторяют вот то, что уже было наработано в это время в Европе. Но вот, как часто бывает в истории искусства, в истории культуры, возникает такой парадокс. Необычное явление, которое опрокидывает все правила, все закономерности. Казалось бы, такой человек, как Трезини, очень уважаемый, очень заслуженный, но не выдающийся художник, в том же Петропавловском соборе создал очень интересную композицию, хотя, конечно, можно предположить, что здесь и Петр I сам подсказал ему эту идею, но, как пишет историк петербургской архитектуры Борис Михайлович Кириков, он, по-моему, очень точно сформулировал, что композицией Петропавловского собора Трезини превзошел сам себя, дерзко водрузил северную башню над итальянским фасадом. Значит, что имеется в виду? Совершенно необычная вещь. Ни одного примера, нигде. Хотя есть прототипы, скажем, и в архитектуре Лондона, и в Дании, и в Копенгагене есть похожие здания, но вот такой смелой композиции нет больше нигде в мире. Потому что сама колокольня, она находится в одной плоскости с фасадом. Она не просто, так сказать, возвышается над церковью. Мы даже, когда наблюдаем силуэт Петропавловского собора, не всегда отдаем себе отчет в том, что церковь практически исчезает под силуэтом гигантской колокольни. Так вот, эта колокольня находится в одной плоскости с фасадом. И фасад повторяет типичную композицию церкви в стиле итальянского барокко. И даже известен прототип, скажем, в Риме есть иезуитская церковь Иль Джезу во имя Христа. Очень известная она, так сказать, классикой архитектуры является. Так вот, нижняя часть фасада Петропавловского собора повторяет композицию этой церкви с двумя завитками-валютами по сторонам. Это очень интересный факт. Как бы швейцарец Трезини повторил классический итальянский памятник. Значит, вот откуда слово «барокко». Но совершенно неожиданно то, что вот не сделал ни один, наверное, зодчий с академическим образованием, он над этим вот фасадом вдруг водрузил совершенно чуждую для итальянского барокко северную башню с высоким шпицем таким. И из соединения вот этих вот разнородных элементов получилось нечто совершенно необычное. Иногда специалисты отмечают, что, скажем, конические такие завершения башен, они характерны для архитектуры Северной Европы, но вот, как говорят специалисты, игловидных завершений, острых таких шпилей почти не встречается ни в Голландии, ни в Англии, ни в Германии. Там шпили немножечко другие. Есть даже, скажем, такая романтическая немножко версия, она, конечно, только отчасти справедлива, но очень интересно, что романтика вот Петербурга, достаточно вспомнить гравюры Зубова того времени, панораму Петербурга, когда по реке плывут корабли с мачтами, с развивающимися вымпелами, что вот эта панорама кораблей, острые мачты подсказали вот этот вот характерный силуэт. К этой горизонтали Невы добавить очень острые такие игловидные завершения, тоже с развивающимися вымпелами. И что, скажем, эти шпили и адмиралтейство, первого еще адмиралтейства, которое стояло на месте нынешнего, и шпиль Петропавловского собора, хотя сейчас он выглядит тоже иначе, он сильно изменен, к сожалению. Они как бы повторяют мачты этих кораблей, которые плыли по течению Невы. И вот одна только, конечно, из иллюстраций к происхождению стиля петровского барокко. Необычное сочетание двух элементов, Италия и север Европы, и вот это соединение могло произойти только в Петербурге, только в начале XVIII века. Оно было подготовлено всем развитием архитектуры, но такой дерзости мысли, такой неожиданной композиции мы больше нигде не увидим. Вот, так сказать, из этих разных элементов слагается действительно очень необычный стиль, и немножко, может быть, несправедливо, что вот он до сих пор, в общем-то, недооценен и в истории европейской архитектуры. Это совершенно оригинальное явление, очень необычное. Это то, что, может быть, тоже Петербург дал миру.
О петровском барокко нам рассказывал профессор кафедры искусствоведения Художественно-промышленной академии Виктор Власов.
Городской наблюдатель.
В студии ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, в этот поздний час я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную. Сегодня мы продолжим рассказ о замечательном танцовщике, солисте балета, педагоге и балетмейстере, заслуженном артисте России Сергее Вихареве. Театральный художник Леонид Пережигин на основе своих эскизов и макетов к балетным спектаклям с участием Сергея Вихарева, а также фотографий, предоставленных родственниками артиста, создал в память о нем две выставки в Петербургской библиотеке имени Маяковского и в библиотеке имени Куприна в Гатчине. В нашей прошлой передаче он рассказывал о начале творческого пути танцовщика и о его ролях в балетных спектаклях «Звездный мальчик», «Видение розы», «Карнавал», «Бабочка», «Маркитантка», «Пахита», «Шопениана» и «Сильфида».
Была еще одна его замечательная роль, которая, может быть, так незаслуженно немножко ушла в тень. Он очень хотел станцевать Альберта в «Жизели». Он ее станцевал как раз в период нашего знакомства и наших съемок на ленинградском телевидении. Он готовил эту партию Альберта в «Жизели». Первый спектакль они станцевали с очень молоденькой, с очень талантливой Викторией Ивановой на сцене оперной студии «Консерватория». Это была как бы такая проба. В общем, его главный балетмейстер Олег Михайлович очень ругал. переживал, Сережа очень был расстроен, он мне просто рассказывал про это. А следующий, второй спектакль, он уже танцевал на сцене Кировского театра. Это было прекрасное, замечательное явление. Во-первых, он был молод, искренен, естественен, вооружен блестящей техникой. Особенно запомнились его вот эти кабриоли во втором действии по диагонали, уже когда ПДД это знаменитое шло. Он просто летел по этой диагонали в мелких заносках. Незабываемое зрелище. Пожалуй, ни одному из молодых партнеров того времени именно вот эти движения, мне кажется, с таким блеском не удавались. Дело не только в технике. Дело в том, что он прекрасно сыграл эту роль юноши, каковым и являлся, очень эмоциональным. Потом передавал этот ход Альберту Фаруху Рузиматову. И, в общем, у них было, конечно, соперничество. Но Сережа был силен не только в классике. У него появилась замечательная роль Царевича Каджи в балете «Витязь в тигровой шкуре» в постановке Олега Михайловича Виноградова. И хоть такая легенда, вот как Галина Сергеевна Улан увидела Галину Покрышкину в роли накануне, сказала, что ей надо на конкурс в Москве. Также она спустя много, 30 лет, видела Сергея в роли Царевича Каджи в Кировском театре и сказала, что ему надо участвовать в конкурсе в Москве. Он там участвовал, получил вторую премию, потому что первую получил его друг Вадим Писарев, к которому потом ездил работать педагогом-репетитором. Царевича Каджи, конечно, выделялась современной пластикой. Он был как будто бы без костей. Ни в руках, ни в ногах. Это было такое удивительное, потрясающее, визуальное зрелище. Персонаж действовал только в первом акте этого спектакля огромного. Но забыть эту роль невозможно. Была одна из замечательных ролей советского драм-балета, как ни странно. Это роль Меркуцу в балете «Ромео и Джульетта». Я видел этот спектакль, когда «Ромео и Джульетту» танцевали приглашенные Андрис Лиепа и Нина Иашвили, а Меркуцу танцевал Сергей Вихрев. И, честно говоря, он приглашенных премьеров затмил. хореография ему очень подходила. Персонаж ему, вот это такой звездный мальчик, богом одаренный. Музыкальный необыкновенно. Музыка Прокофьева, сцена его смерти. Это незабываемо. Слава богу, фотография есть во время спектакля. Хореография у Сережи была не только Петипа, но и Фокинская. Мы когда мы делали «Видение розы», «Карнавал», «Шипиньяну», я говорю, ну давай сделаем Петрушку Фокинскую. Нет, нет, мне этого не надо. Судьба распорядилась по-другому. Сначала он станцевал Петрушку в постановке осовремененной Олега Михайловича Виноградова в Кировском театре. Есть фотография, очень выразительная, отражающая трагическую личность не только самого Петрушки, но и Сережи, и его актерской, и балетмейстерской судьбы. А потом Сережа станцевал Петрушку Фокинскую и возобновил эту хореографию в Кировском театре. Именно в хореографии Фокина в Леонтьевской редакции. И репетировал как балетмейстер и танцевал. Когда в Лондоне они были на гастролях с Кировским театром, они танцевали Петрушку в виноградовской постановке. Он имел очень большой успех, очень большие положительные рецензии. Когда они поехали в Канаду на гастроли, и Сергея взяли за границу первый раз, он там танцевал классику, «Подосись из маркетанки», «Наедаю рыбак», что он блистательно делал. И ты представляешь, говорит, выходит рецензия, что Кировский театр привез бабушкин сундук, из которого выходит ее старое подвенечное платье. Смеялся Сережа. Я говорю, Сереженька, ну что делать? Этим и отличается Кировский театр классикой Мариуса Петипа. Нет, надо танцевать современность. Он познакомился с Аллой Сигаловой и несколько спектаклей у нее танцевал в ее театре. «Пиковую даму», где он Германа танцевал, «Циники», что-то еще сейчас не помню. То есть был такой альянс, но это не так долго продолжалось. Ведь он вернулся в результате к классическому балету Санкт-Петербурга, к Мариусу Петипа, и он стал их восстанавливать. В 1999 году он восстановил «Спящую красавицу» в Кировском театре.
Уже в качестве хореографа?
Он реконструировал хореографию, которая шла при Мариусе Ивановиче Петипа. Сложно об этом говорить, но он попытался. Он ездил в Америку, сидел в библиотеках, потому что до этого шла замечательная редакция Сергеева, и Сережа танцевал в этой редакции. И будущее Ваганское училище выпускался при Сергееве, все это понятно. И тем не менее, то ли это время подошло избавиться от налетов современности, очистить хореографию Петипа от наносных явлений. Ну, ему это удалось, потому что он за это получил золотую маску как постановщик. В 2002 году он восстановил еще один знаменитый опус Мариуса Ивановича Петипа «Баядерку» Минкуса, тоже в Кировском театре. Она шла в редакции Чебукиани, там во втором действии была гран-па вставлена. А Сергей все это попытался очистить. Говорят, что это такая спорная вещь, очень многие это не принимают, но тем не менее он это сделал. Thank you. Потом он реконструировал капеллю в Большом театре у Махара Вазиева уже. И сейчас они же восстанавливают постановку капелли хореографии Пятипалму, редакция Сергея Геннадьевича Вихрева. Когда Вазиев был главным балетмейстером «Ля Скала», Сергей туда приезжал и поставил там «Раймонду», тоже реконструированную, естественно, хореографию Петипа. Восстанавливал и Бурнанвиля, и Четно попытался поставить в Екатеринбурге. Вот они привозили его на Dance Open. Спорная, конечно, вещь, потому что там было оформление под Ван Гога, но «Тщетная предосторожность» и Ван Гог – это, конечно, вещи, я бы сказал, несовместимые. В общем-то, была замечательная постановка Олега Михайловича Виноградова в Малом оперном театре на Гане Васильевна Покрышкина, Никиты Александровича Долгушина. Потом он эту редакцию перенес на сцену Кировского театра, где Сережа танцевал «Колено». Замечательно, потому что эта партия, по всем его данным, очень близка. Я думаю, что он там похож был на настоящего крестьянина, в отличие от замечательного Никиты Александровича Долгушина, который был, конечно, не крестьянином, а принцем «Тщетной предосторожности».
Он готический, он удлиненный, конечно. Ну, хотя могли быть и такие крестьяне. Любимые роли у него были?
У Сергея, безусловно, его коронная роль – это Джеймс в «Сильфиде». Очень он хотел и станцевал «Принца Дезире» в «Спящей красавице». И я считаю, что роль Альберта в «Жизели» ему удалась. И, конечно, выдающееся явление Меркуция в «Ромео и Джульетте» и «Царевич Каджи, Витязь в тигровой шкуре». А еще самое любимое, конечно, «Видение розы», потому что он сделал то, что он хотел. Но он сделал это на телевидении, в театре. Он это только раз станцевал в Октябрьском зале. Поэтому нигде это не указывается. Но все-таки мечту эту он осуществил. Но мы ему помогли это сделать. И это приятно вспоминать.
Леонид Вениаминович, вы, наверное, последний из магикан, кто вручную делал макеты. Сейчас они на компьютере делаются, а у вас была хорошая школа. И вот этот вот макет, который здесь на выставке из балета «Видение розы», это декорация к съемочному павильону на Ленинградском телевидении, 1987 год. «Видение розы» такой воздушный, вот кажется, дунешь, и как одуванчик он облетит.
У вас хороший глаз, вы как-то верно все описали, потому что что такое «Видение розы»? Дуновение ветра. Призрак розы, девушка приходит с бала, засыпает, в окно дует ветер и влетает этот призрак. Вот от этого мы и отталкивались. Я, естественно, не отталкивался от декорации Бакста или Бенуа. Мне хотелось сделать свое, более телевизионное, более легкое, более изящное. Ну, чтобы, конечно, обязательно оставался стиль начала 19-го, даже скорее конца 19 века. Вот эти слова Сергея о том, что открываешь сундук бабушки, а там ее старое подвенечное платье. Мне эти слова так запомнились, поэтому мы делали это из тюля, из кружев, делали листья, влетающие из цветных фильтров, из сиреневых, естественно. Здесь макет немножечко приукрашен, как бы для крупного плана. Там, естественно, было место для танцев, для воздуха. И было не одно окно, а было 6 окон. Был сделан съемочный павильон. Кабинет съемочный, но он высотой был, простите меня, 6 метров. Мы декорации делали на Ленфильме, потому что у нас там не было таких площадей. Но я предоставил макет, эскизы все габаритные. Там эту конструкцию сделали, а девочки в бутафорском цехе у нас на телевидении, Кирочка сделала эту красоту, ну, я тоже вместе. А костюмы, я уже говорил об этом, нам шили в кировских мастерских по моим эскизам. Не хотелось нам дублировать ни Бакста, ни Бенуа, естественно, отталкиваясь от того времени, от стиля, скорее всего, конечно, от музыки и от хореографии Фокина, чтобы все-таки это было легко и изящно.
Макет, он тоже весь наполнен солнечным светом, и эскизы костюмов.
Что было важно в костюмах и в декорациях «Видения розы»? Нежный сиреневый цвет. не розовый, а сиреневый. Лучи утреннего солнца сквозь кружева и сквозь занавески. Поэтому костюм у девушки Лены Евтеева был легкий сиреневый с лепестками серебристо-сиреневыми. А у Сергея, наоборот, бордовый, переходящий в розовое, и лепестки на плечах, таким образом увеличивая линию плеча. И был очень важен цвет. Бархат бордовый, парча серебряная. Ну, в общем, это все смотрелось и на телевидении хорошо, и на сцене это все мерцало, мерцало как бы от утренних лучей солнца.
Уходит творческий человек, которому аплодировали, который блистал на сцене. Что остается? Воспоминания, фотографии. И все, тем более он так рано и как-то действительно потрясающе нелепо.
Нелепо, неожиданно. Он как влетел в это окно утреннее, так и в него вылетел духом, призраком Розы и мальчиком Дженаро. В этом, конечно, тайна и загадка. Все, что я могу сказать, потому что у него было бы большое будущее балетмейстера, восстанавливающего классику и Петипа, и Бурнабиля. Ему это очень удавалось.
О замечательном балетном танцовщике и балетмейстере, заслуженном артисте России Сергее Вихареве, нам рассказывал театральный художник Леонид Пережигин. Программу «Ветер в окно» для вас подготовили и провели звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, на этом Радио России Санкт-Петербург заканчивает вещание по городской радиотрансляционной сети. Мы прощаемся с вами до утра. Спокойной ночи.